Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
13:35 в Москве, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
А я метро люблю, я тебе скажу. Знаешь почему?
У тебя есть любимая станция?
Есть, да. Менделеевская.
Я Маяковку люблю.
И Маяковку люблю.
Да, потому что Маяковка...
Нет, потому что она еще самая пустынная. Ты понимаешь, это самая пустынная станция, потому что мне нравится, когда там мало народу, там мало выходит и мало заходит.
Но только не в моменты, когда кто-то в театр собирается, потому что...
О, это да. Да даже если кто в театр, то это тоже не так много. Она большая, она такая какая-то классная, она такая помпезная. Вот особенно единственное, вот эти вот экскурсии китайцев, когда там проходят, и они все смотрят на потолок, я раньше никогда не замечал этого потолка. Сейчас я просто хожу и прям вот мне любуюсь.
И наслаждаешься, да?
Вообще я тебе хочу сказать, когда я 21 год назад приехал в Москву, ну, я жил до этого в разных городах, там, Тбилиси, Алма-Ата, Новосибирск, вот, я ездил в метро, я за границей ездил в метро, но когда я приехал в Москву и увидел метро здесь, в Москве, я был потрясен. Именно, вот знаешь, вот как человек, который, ну, как правильно тебе сказать, человек не из колхоза приехал, я жил в крупных городах, в мегаполисах, петербургское метро я видел, много долго жил.
Но такого метро, как Москве,
в Москве, нигде
да. не видел.
Вот, потому что для меня это получилось, да. Во-первых, мне запах нравится. Мне нравится запах метро. А ты знаешь, чем пахнет? Вот
нет.
Это? Оказывается, это запах специального... смеси, это вот деревянные шпалы пропитывают, чтобы не гнило, гниения не было. Вот. И вот эти вот запах вот мне прям нравится.
Смотри, наши слушатели пишут в телеграме: Алекс Туманов, Комсомольская самая красивая. На мой взгляд, Владимир считает, что самая яркая — Новослободская.
Господа, напишите, какие станции вам нравятся, какая для вас станция красивая и какая ваша любимая.
В приоритете, да,
СМС. Да, Криозот. Григорий пишет, что это криозотом обрабатывают шпалы.
СМС +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. То есть, получается, сегодня 85 лет московскому метрополитену имени Ленина. Первая очередь столичного метро была построена за 3,5 года и включала в себя 11,5 километров линий, 13 станций от Сокольников до Парка культуры с ответвлением на Смоленскую.
На этом этапе было организовано вилочное движение поездов. Все поезда, следовавшие от Сокольников, доезжали до станции Охотный ряд, а затем двигались либо в сторону Парка культуры, либо по ответвлению до Смоленской. Типа вот так раз и в две разные стороны разъезжались.
Да.
Участок от Сокольников до Парка культуры сейчас считается частью Сокольнической линии, а ответвление на Смоленскую — частью Филевской линии. Поезда обслуживали в самом первом электродепо, которое называлось Северное, как мы сегодня уже выяснили, и открылось оно на полгода раньше, 10 ноября 1934 года.
Смотри, кстати, поездка на метро от Сокольников до Парка культуры или до Смоленской длилась 21,5 минуты, а также тот же маршрут на трамвае занимал более 2 часов в то время.
Кошмар какой.
Экономия.
Нет,
да.
Нет, сейчас от Сокольников до Парка культуры, мне кажется, гораздо быстрее, чем 21 минуту, там минут за 10 вроде бы можно доехать.
Наши слушатели нам пишут, смотри.
Любимая Варшавская, родился и вырос там, пишет Алексей Степанов.
Григорий СПБ пишет: мне больше всего нравится Киевская, станция Спартак нравится Добролюбу. Елена, добрый день, станция Маяковская, обожаю, загляденье. Любимый, так тоже сказал, опять же, Маяковскую называют своей любимой станцией. А мне вот из новых станций больше всего нравится Технопарк, пишет харьковчанин.
А Виталий Филипп пишет: Киевская, Кольцевая и Арбатско-Покровская. Самые-самые. Вот эти две станции лучшие. Алексей Морозов пишет: Макс, я расстроен, но криозот — это я для человека. Ну, причем я же его не ем, я не знаю, его не трогаю. Просто мне нравится, как он пахнет. А для шпал в метро это самая, полезная вещь. Это нужно для того, чтобы не гнили они.
5 копеек, смотри, нам пишет. Бутовская наземная ветка метро — супер. Больше всего нравится.
Очень люблю Выхино в час пик. спустился, а дальше тебя поток подхватит и автономно заносит в поезд. А есть да. даже такой эффект, называется эффект Выхина, насколько я знаю, где в вагон много народу прям зайдет, а потом раз и быстро выходит в центре.
Да.
В первый год работы московского метрополитена в среднем в сутки совершалось 177 тысяч поездок. А пассажиров было мало, так как люди боялись спускаться под землю, опасались невиданных ранее эскалаторов и быстрых подземных поездов.
Мне сложно сейчас такое представить.
Ну, боялись, ну ты понятно, понимаешь, ну да. как, ну где да. у нас было, где у нас были в зданиях какие-то, ну, угу. лифты, как людей, люди боялись лифтов раньше, так и сейчас, а в тот момент, в 35-м году, боялись эскалаторов и поездов. У нас, друзья, кстати, на связи человек, который знает о метро практически все, я уверен в этом, это историк, фотограф московского метрополитена, блогер Александр Попов. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
хочу
Александр.
Хочу сразу сказать, да, здравствуйте, что знать все невозможно, это неисчерпаемый объем.
Это, конечно, 85 лет, 333 станции, 15 линий метро здесь, можно с ума сойти от такого большого количества-то информации. Александр, скажите, пожалуйста, если я вам скажу, Александр, с 85-летия московского метрополитена...
Спасибо, вас также с праздником.
А, все-таки с праздником, отлично.
Спасибо.
Да, это правда праздник. Вы пользователь метро?
Ну, естественно, конечно.
А что в 35-м году метро сделало для Москвы? Вот чем это стало? Я не знаю, это сопоставимо с появлением телевидения, это с запуском ракеты в космос. Что это было за событие в тот 35-й год, 15 мая?
Вы правильно заметили, и провели аналогию запуском ракеты, ну, вот как бы там запуск Гагарина, всенародный праздник, 9 мая тоже всенародный праздник, так и 15 мая это действительно был большой праздник для Москвы. Наконец-то город получил транспорт удобный, комфортный, который позволял решить проблему пробок тогдашних, ну и наполнение улиц в том плане, это трамваи, извозчики, ну там же автомобили, естественно, появлялись. И огромный коллапс, который случился в январе 31 года, по сути дела, и он дал толчок тому, что все, метро надо все-таки строить.
Угу. Александр, скажите, а правда, вот я тут читал информацию, и пишут наши слушатели, что во время войны хотели метро даже затопить и вообще распрощаться с этим проектом, что у нас бы сегодня такого вида транспорта могло бы и не быть?
Да, 15 октября 1941 года было выпущено постановление Государственного комитета обороны об эвакуации города Москвы. По нему эвакуировались иностранные посольские миссии, эвакуировалось правительство. В скобочках было, кстати, подписано, что товарищ Сталин эвакуируется отдельно завтра, либо по обстоятельствам. И, соответственно говоря, эвакуировать предприятие. А то, что нельзя эвакуировать, взорвать. В московском метрополитене предполагалось взорвать энергохозяйство. Скорее всего, это тяговые подстанции, которые находились на поверхности. И в постановлении также указано не трогать водопровод и канализацию московского метрополитена. Трудно сказать, что же все-таки хотели сделать, затапливать его или нет. Но известно, что 16 октября утром метрополитен не открыл свои двери. Начался демонтаж оборудования, ну, начался уже ночью, сразу после выхода постановления, естественно. Моторы, насосы, кабели, рельсы, все, что можно было снять и эвакуировать, все это начали снимать, откручивать и эвакуировать. Но то, что 16 октября 1941 года метро не открылось, это, скорее всего, вызвало огромную панику в городе. Ну, казалось бы, все уже, больше некуда, город сдается фашистам, его сдают. Тут уж пошли поползли слухи об эвакуации правительства, об эвакуации иностранных миссий. Ну, в общем, ситуация патовая и, казалось бы, безвыходная. Но уже 16 вечером, осознав всю масштабную трагедию, выходит следующее постановление ГКО о том, что не надо закрывать метрополитен, а надо уменьшить его движение, скажем, наполовину. Это дословная цитата за подписью Сталина. И 17 октября метрополитен снова открылся и уже не прекращал свое движение. Ну, до сегодняшнего дня и так дальше будет продолжаться.
Ага, кстати, в период Великой Отечественной войны к январю 44 года было завершено строительство третьей очереди метро. И во время войны были построены открыты два участка линий и 7 станций.
Вот, да, это да, Марина у нас такую Википедию на ножках изображает сегодня о метро.
Да, да, да.
Но здесь вот, кстати, вот опять же с этим очень интересно. Постановление ГКО о продолжении строительства было выпущено, вышло весной 42-го года, когда ситуация на фронте, конечно, чутка улучшилась. Мы отбросили захватчиков от столицы, но и Сталинград, освобождение Ленинграда, Курская дуга еще были очень далеки. И, соответственно говоря, тот факт, что вышло, решили строить метро, говорит об уверенности советского правительства в победу уже весной 42-го года. И сам факт, то, что метро строится, метро открывается, это сыграло огромную моральную поддержку как и на фронте, так и в тылу.
Саш, вот скажите, пожалуйста, а правда, вот Виталий пишет нам в наш телеграм-канал, говорит МСК-бот, что, к слову, метро было не всегда имени Ленина, а оно было сначала имени Кагановича. Я первый раз это слышу.
Да, нет, да? Это действительно Лазарь Моисеевич Каганович, говоря современным языком, был администратором строительства метрополитена. В 30-е годы он курировал эту стройку, и в честь него назвали метрополитен. В 1955 году по инициативе того же Лазаря Моисеевича Кагановича, так понимаю, держал нос по ветру, понимал, что после развенчания культа личности ему тоже может достаться, как в итоге оказалось. По инициативе метрополитен был переименован в имени Ленина, а станция Охотный ряд была названа имени Кагановича. Но это существовало буквально несколько лет, и потом станция стала, если не ошибаюсь, проспект Маркса.
Угу. А у меня еще вот такая информация была, что метро в Петербурге и метро в Москве строилось одновременно, верно? Ну, практически, или нет?
Нет. Ну, скажем так, в 1935 году после пуска в первую очередь в Москве стало понятно о том, что в Ленинград это будет следующий город, где начнется строительство. И разговоры о том, что его надо строить, они велись. Но строительство номер 1 либо 5, ну, короче, строительство, номерное строительство НКПСС, Народного комиссиата путей сообщения, было образовано только в январе 41-го года. И развертывание работ там произошло, по сути дела, в мае. Ну, а в июне, соответственно, война, и уже стройка была прекращена. Только уже после снятия блокады Ленинграда возобновили строительство метрополитена, и, соответственно, 15 ноября 55-го года была пущена первая очередь.
Я просто к чему это спросил? Понятно, что разное время. Почему такая разница? Почему даже логотип другой? Что это типа противостояние питерцев?
Конкуренция?
Да, культурной столицы и... реальной столице. В чем, почему разница вот во всем этом?
Ну, разный логотип-то он когда стал разным? Изначально это логотип Ленинградского метрополитена был очень похож на нас. Это вот эти округлые
буквы. Но был похож.
Появились только недавно. Ну, естественно, хотел бы что-то свое. При этом понятно, что в первую очередь Ленинградского метрополитена строили, в том числе и московские метростроители. Туда приехали работники московского метрополитена для освоения нового, скажем так, предприятия. Мы оказали им огромную помощь. Ну, а потом, когда ленинградские коллеги набрали свой опыт, естественно, у них появился и свой проектный институт, и свой ленинградский метрострой, и свои уже кадры, которые могли эксплуатировать новые линии. И, соответственно, в Ленинграде были придуманы станции закрытого типа, так называемый горизонтальный лифт. А досочистая станция глубокого заложения Ленинградский 100, это уже ленинградские коллеги были, ну, полностью их разработка и внедрение данных технологий.
Владимир нам написал в Телеграме: все-таки какие разные красивые станции, какая отделка интерьеров, хорошо бы вспомнить архитекторов, планировавших и строивших московское метро. Давайте вспомним, да.
Ну, честно говоря, я всегда на своих лекциях рассказываю про заклепки и про исторические факты, архитектуры я никогда не касаюсь. Ну, конечно, фамилии, например, Таранова либо Душкина, у всех на слуху. Душкин – это один из авторов станции «Комсомольская». Можно вспомнить архитектора Нину Алешину, который является автором 19 станций московского метрополитена. И еще огромное количество людей, которые внесли в этот вклад. И не только московские архитекторы, но и киевские, например, станция Киевская кольцевая с участием киевских товарищей делалась. Тут действительно огромный коллектив, да не только архитекторов, но и инженеров-конструкторов, которые разрабатывали эти станции.
Я напомню, друзья, что у нас на связи историк, фотограф московского метрополитена, блогер, человек, который о метро, как мы выяснили, не знает, знает не все, но знает очень много. Я по поводу названий. Вот название мы вот называем Киевская, Пражская, там Римская. У нас много станций, посвященных другим городам. Но в этих городах нету таких станций, как Московская, я не знаю, Российская. Вот нам не обидно, почему вот такая вот сказать, несправедливость в честь нас, мало где в других городах и странах это называлось. Саш, есть какая-то у вас такая информация?
В Праге была станция московская, ее, соответственно, оформляли московские архитекторы, а станцию пражская в Москве оформляли пражские архитекторы. То есть это был такой вот культурный обмен. С Италией Советский Союз тоже все время дружил, и мы принимали участие тоже в оформлении одной из станций. Но в Праге сейчас, к сожалению, обстановочка странная. Станция московская переименована. Ну и недавно история с маршалом Коневым, на мой взгляд, выглядит просто некорректно, скажем так.
Да, вот. Это правда.
Вот, но станцию пражскую мы сохраняем, и я считаю, что сейчас были недавно разговоры в интернете, что давайте мы ее тоже переименуем. Mm-hmm. Ну, я считаю, как-то это очень
месячковая
да. обида, да, и мелкая, ну, недостойно просто на это обращать внимание.
И еще такая маленькая информация, это для слушателей, я просто хотел с ними поиграть на эту тему, но все-таки мы уже вопросы про метро задавали в предыдущей программе, что есть такая информация, что самая постоянно переименовываемая станция, это была Александровский сад. И у нее постоянно менялись названия в те советские годы, верно, Саш?
Если не ошибаюсь, нет, это все-таки охотный ряд, который переименовывали 5 раз, притом возвращая исторически свои названия. То есть вот как раз все-таки охотный ряд очень у нас сильно случился. Но Александровский сад тоже у нас в тройке лидеров.
Коминтерна, имени Коминтерна, улица Коминтерна, потом Калининская, потом Воздвиженка на пару дней, а потом Александровский сад. Это то, что я прочитал в Википедии. Все, Марина
так,
тут...
Ну, а да. Вот если почитать Википедию про охотный ряд, там будет написано, что она... да, все правильно, Александровский сад, она 5 раз, а охотный ряд, ее 2 раза возвращали в свое прежнее название.
Поэтому
там
Александровский сад лидирует.
Вот Александр правильно в начале программы сказал, не все знаю про метро.
Слушатель спрашивает нас, поинтересуйтесь у вашего специалиста, знает ли он о женской бригаде машинистов в метро. А то сейчас говорят, что впервые женщины будут машинистами в метро, они уже работали долгие годы и в войну после войны.
Женщины были уже в метро, да?
Да, конечно. Но, естественно, в Союзе не было разделения на там, ну, понятно, что на тяжелый физический труд женщин не приглашали, но в метро женские бригады были чуть ли не с самого начала. Во время войны, когда мужчины ушли на фронт, то, естественно, как из-за контроля машинистов в вагонах метро, так и за отбойные молотки в забоях встали женщины. И после войны были исключительно женские бригады и женщины. Но в дальнейшем трудовое законодательство, оно более, скажем так, ужесточалось, и было принято решение, что работа под землей именно на должности машиниста для женщины очень сложная и вредная. Хотя большинство дежурных по станции, дежурных по блокпостам, это все равно остается прекрасный пол. И сейчас будет изменено уже трудовое законодательство в этом плане. Московский метрополитен набрал группу будущих машинистов, женщин, и с 1 января следующего года уже официально женщина может будет работать на должности машиниста. Как ни странно, не путать, пожалуйста, со словом машинистка. Машинистка – это та женщина, которая печатает на печатной машинке, а слово машинист, оно всегда остается машинист именно мужского рода.
Кстати, смотрите, требования к кандидаткам на обучение были очень высокие, прежде всего к состоянию их здоровья. После подачи документов и прохождения собеседования будущие машинисты прошли психологическое тестирование на стрессоустойчивость. А медицинская комиссия обращала особое внимание на зрение. Оно должно быть 100%. И, кстати, еще факт. Московский метрополитен занимает 2-е место в мире по числу работающих женщин. Коллектив предприятия сейчас составляет порядка 60 тысяч работников, из которых 36% более 21 тысячи женщин. Для сравнения, например, в метрополитене Лондона женщины занимают только 23,5%, в Берлине 19%, в Брюсселе 11%, в Нью-Йорке 18% и так далее. А в феврале 2020 года московский метрополитен занял 17 место среди компаний, в которых у женщин наибольшие возможности для построения успешной карьеры.
Григорий СПБ пишет, а правда ли, что сотрудница внизу эскалатора крутит педали, чтобы эскалатор двигался? Это шутки от наших слушателей. Саш, у меня еще такой вопрос. Метро за все время своего существования становилось таким арт-объектом. В кино попадало, в клипах снимались. Я тут недавно увидел «Обитель зла 5» с Милой Йовович, и станция вроде бы Арбатская тогда, я так понял, если я не ошибаюсь, была заснята там. Какая-то сцена крушения, стрельбы, это все было. А почему вот вдруг такое пристальное внимание к нашему метрополитену московскому?
Ну, естественно, московское метро, завоевав звание лучшего в мире, оно продолжает это, скажем так, неофициальное звание сохранять. И какие-то съемки, ну, понятно, что в метро снималось много кино, советский кинематограф, там, не знаю, что там, добровольцы, ну, понятно, это фильм скорее о метро,
да, да.
Я неправильно выразился, но и других каких-то сюжетов, особенно часто снимали на Филевской линии, как-то наиболее это удобно сделать. Естественно, и в 90-е годы, когда мы стали более открытыми, иностранные компании тоже приходили у нас снимать. Ну, здесь можно вспомнить клип Пугачевой на Арлекино, который снимался на Санта Арбатской еще в 80-е годы, естественно. И это было вполне нормально. Ну, это же классная архитектура, необычный антураж. Естественно, это надо использовать.
Михалков, «А я иду, шагаю по Москве» тот же.
Да, конечно. Но вот по поводу арт-объекта. Я считаю, что именно как арт-объект московское метро стало за последние 20 лет. Дело в том, что все-таки в Союзе метрополитен был довольно закрытой организацией, которая просто перевозила пассажиров и минимум общения с ними. Сейчас же, пожалуйста, ночные экскурсии, ночные концерты, центр профориентации, не знаю, различные тематические мероприятия, вот эти выставки на станции Воробьёвы горы, фотовыставка на станции Выставочная, опять же, и действительно огромная и сувенирка, да, и которой раньше в принципе вообще не было. И вот это все действительно, это, ну, то есть метро не нуждается в рекламе, но огромное количество таких мероприятий делает метро ближе и более открытым к пассажирам. Это очень прекрасно.
Это да. И еще маленький вопрос, продолжение вот этого. А кто придумывает, что, например, вот памятник собаки на площади Революции надо почесать, погладить, да, на память? Или палец Горького в переходе между двумя станциями? Это народ придумывает или это специальный человек? Есть как та тетя, которая педали крутит.
Нет, здесь никакого специального обученного человека нет. Это вот такая городская легенда, которая внезапно появилась. При этом изначально же нос надо было чесать для студентов на удачу на экзамене. Ага. Ну, потом решили, что почему только студентов, что за дискриминация, давайте мы будем чесать все для того, чтобы удачу получить всем. Ну и стало такой хорошей, доброй традицией. Но метрополитен эту традицию, честно говоря, насколько я знаю, не очень любит, потому что нос у собаки стачивается от этих всех миллионов прикосновений.
Понятно.
Александр, давайте поговорим, что происходит в метрополитене сегодня. Вот я знаю, что в условиях повышенной готовности работа часто в метро происходит. Например, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в метро, сейчас приняты беспрецедентные меры, вот, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность.
Насколько вообще сегодня метро современно?
Да.
Ну, это вообще разные темы, не знаю, про нынешнюю инфекцию и современность. По первому вопросу, я считаю, что метрополитен делает достаточно даже местами перебор, вот как с перчатками, ну, это мое личное мнение. Вот. По поводу современности, я считаю, что наш московский метрополитен в лидерах вообще, в принципе, по техническому оснащению, по подвижному составу и по архитектуре. Где-то, может быть, там не первое, ну, там второе, может быть, третье место, но по совокупности это один из самых действительно лучших метрополитенов, не только для пассажиров, но и в целых работ. Ну, например, опять же, Wi-Fi в метро, мы были первые, кто вообще в мире это запустил.
Телевизоры.
Телевизоры, да, естественно, естественно. И говорить, я считаю, что по техническому отношению у нас все очень-очень хорошо.
Вы сказали две разные темы. Я просто, Марина, про коронавирус, а я сказал к тому, что со временем в одну ногу идет метро. Вот о чем я имел в виду в слове современность. Насколько оно поспевает за событиями и трендами того, что происходит. Вот вы ответили, что поспевает. У нас остается прямо одна минута. Саш, мне хочется вас попросить сказать вот что. Насколько вот, если бы не было сейчас метро в Москве, понятное дело, его бы все равно придумали, но вот насколько бы Москва от этого бы, на мой взгляд, она бы задохнулась. Вот просто Москва бы задохнулась. Метро – это какое-то вот спасение для города. Я, когда стали мы работать в центре, понял, нашел для себя, что метро – это спасение. Я не буду платить за парковку по 300 рублей в час.
Не буду стоять в пробках.
И не буду по 2 часа стоять в пробке. Мне проще 15 минут на метро от дома.
Естественно, мы бы задохнулись бы в пробках еще там в 60-е, 70-е годах. Тогда, конечно, машин было меньше, но если бы не было метрополитена, все поехали бы на наземном транспорте.
Да.
А у нас такой пассажиропоток просто не рассчитан. Ну или в годы войны там сотни тысяч людей, население Москвы укрывалось в туннелях, спасаясь от немецких бомб. К как бы количество погибших было бы гораздо больше бы.
Саш, спасибо вам огромное. Скажите, где можно ваш блог посмотреть, про метро почитать, лекции послушать? Сейчас онлайн-то наверняка все есть.
Да, я лекции сейчас веду в Инстаграме, у меня Русов, нижнее подчеркивание, АП. Соответственно, сегодня будет в 8 часов рассказ про первую очередь метрополитена.
Аллилуйя! Спасибо большое, Александр Попов, историк и фотограф московского метрополитена, блогер был сегодня у нас на эфире, слушайте его лекции. Спасибо, Саша, с праздником!
Спасибо,
спасибо. До свидания,
с праздником!
Спасибо.
Да. Господа, что вы пристали ко мне? Эскалатор, как я говорил, так и говорю, с одним К, у меня все нормально.
Никаких эскаваторов.
Никаких эскаваторов я не упоминал. Московское метро с днем рождения.
85 лет.
Живи. И работай, и радуй нас.
И развивайся.
Развивайся своим вот этим вот каким-то домашним запахом вот этой вот шпалы там, Маш.
Марина
Александрова, да. Хорошего вам дня, друзья. Оставайтесь, говорит Москва.
Пока.
Пока.